Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученый Сибирского отделения Российской академии наук и личный председатель Валентин Николаевич Пармон и Новосибирский государственный университет провели первое дешифрование древнетибетской рукописи при помощи искусственного интеллекта. Результаты впечатляют. Точность перевода текста составила 94%. Обучение искусственного интеллекта еще не завершено, но уже известен второй этап работы. Машине предстоит научиться читать рукописи на старомонгольском языке. Как происходит обучение искусственного интеллекта языкам и сколько текстов каких языков нужно перевести, чтобы отдать искусственный интеллект на расшифровку ранее никем не распознанные манускрипты? Узнаем у координатора проекта по применению методов искусственного интеллекта для декодирования тибетских текстов, руководителя Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Олега Ранчинова. Олег Сергеевич, добрый день. Вот как происходит обучение искусственного интеллекта языкам? То есть какие-то тексты отбираются незакономерные или вот все, что есть по теме, берется? Закладываются ли основы фонетики и орфографии?
Мы сейчас выполняли пилотный проект, то есть это как бы мы просто отработку технологий, да, и организацию работ внутри их у себя в учреждении. Наше подразделение структурное, мы относимся к Институту монголоведения, называется Центр восточных рукописей и ксилографов. Суть нашего отдела, да, нашего центра, мы храним и изучаем восточные рукописи ксилографы. Это в первую очередь на тибетском и старописьменном монгольском языках. То есть два основных языка у нас. Тексты представлены как в рукописной форме, так и в виде ксилографов. Вот эта технология, в разработке которой мы участвуем, скажем так, да, то есть технологией-то непосредственно занимается, технологическими вопросами занимается Новосибирский госуниверситет. Их специалисты работают непосредственно над алгоритмами, да, искусственного интеллекта. Наша задача для них подготовить материал для так называемой технологии глубокого обучения. То есть это так называемые дата-сеты, от английского «data-set», набор данных. Датасет, он себя представляет сканированную страничку рукописи, которая специальным образом в специальной программе размечается. То есть там мы выделяем текстовый фрагмент полигоном, да, или прямоугольником. Вот этому текстовому фрагменту назначаем текстовую аннотацию. Аннотация вводится вручную. Основная наша задача вот, это в том, чтобы вручную ввести несколько тысяч страниц для того, чтобы машина могла на основе этого нашего ручного ввода уловить закономерности в их, так скажем, отображении на тибетской письменности, да, и уже нам предложить свой вариант вот, расшифровки изображения. То есть у нас очень такая трудоемкая, ну вот, нудная работа на нас лежит, да, то есть это подготовка данных для машинного обучения. Когда говорится вот про 500 страниц, да, вот в этой общей информации, по-моему, там говорилось про 500 страниц, это как раз вот мы вручную ввели эти 500 страниц, и на основе вот этого нашего ручного ввода машина обучилась, да, то есть на самом деле мы подготовили 450 датасетов. Сейчас идет речь только о декодировании текста, то есть там о языковых особенностях, о там каких-то филологических, этих пока они не затрагиваются, да, то есть наша задача просто получить на основании тибетских символов, получить их компьютерный код на основе сканированного изображения, ну, грубо говоря, картинки, да, получить электронный текст, который можно редактировать, который можно обмениваться, да, то есть поиск осуществлять в этом тексте нужных текстовых фрагментов и так далее, и так далее. Ну, то, ну, как вот обычные тексты в сети интернет, в текстовом процессоре и так далее, да, то есть вот такого сорта у нас работа идет. Естественно, на будущее планируется, да, то есть мы, когда технология у нас заработает, когда мы сможем получать тексты в довольно, ну, в таком большом объеме, как нам новосибирские наши коллеги-то говорят, то есть вы будете сканировать, отправлять в облачный какой-то сервис, который они организуют, и будете получать уже на выходе уже готовый восстановленный текст. Вот мы когда до такого уровня дойдем, естественно, у нас текстовая база будет увеличиваться по мере того, как мы будем сканировать, да, наши рукописи. И, соответственно, вот с этой же текстовой базой там уже смогут работать и филологи, и там, ну, допустим, историки, да, вот у нас тибетская медицина, да, ну, допустим, направление развито, да, из точки зрения тибетской медицины, вот исследователи в этой области, да, то есть, ну, медики и переводчики в области тибетской медицины, ну, и так далее, и так далее. Вот эта текстовая база, она уже будет источником для огромного диапазона исследований, да, в разных дисциплинах.
Поняла, Олег Сергеевич, а на ваш взгляд, сколько нужно искусственному интеллекту освоить текстов ваших подготовленных для того, чтобы можно было считать, что он язык освоил?
А вот как нам коллеги говорят, то есть они посчитали 94%, 94% символов – это на самом деле, если к живому языку перейти, да, к живой речи, это на самом деле процентов 80 всего правильных слов. 80% правильного воспринятого текста, да, то есть поскольку слова чаще всего многосимвольные же, то есть у нас и соответственно, количество слов будет гораздо больше неправильных из 94%. Наша эта задача довести это, ну, как минимум, до 99,9%, да, 99,5%. И коллеги говорят, что каждый процент сверх вот ныне достигнутого, он будет требовать экспоненциального роста вот этого обучающего материала. Следующий процент до 95, чтобы довести, нам эти же 450, может быть, потребуется вести. Сейчас мы пока таких оценок нам никто, естественно, дать не может, и сами коллеги тоже не могут дать этих оценок. Мы пытаемся этот поиск машины сделать интеллектуальным, чтобы машина проверяла, да, то есть она восстанавливает какой-то слог и проверяет, находится он в этой таблице или не находится в этой таблице. То есть какие-то вот такие вот моменты, чтобы это обучение шло как можно больше. Пилотный проект мы выполняли 3 месяца, то есть это октябрь, ноябрь, декабрь, да. Получается, что основной проект у нас, ну, как минимум год потребует. То есть мы еще должны, ну, в 3-4 раза больше данных ввести, чтобы добиться уже приемлемой точности, да, то есть распознавания текста.
А хватит текстов для того, чтобы научить?
Ну, конечно. У нас текстов огромное количество. Сама по себе вот эта вот тибетская литературная традиция, она очень развитая, поскольку вы может быть, в курсе, что тибетская литературная традиция, она идет из древнеиндийской. Да? Мы сейчас выпустили только, фактически отработали по нескольким томам Ганжура. Ганжура – это так называемый сборник канонических сочинений на тибетском, на монгольском языках, да, вот он называется ганжур, ганжур, ну, это от определенного там тибетского слова это происходит, этот термин тибетского языка, он означает слово Будды, то есть это те сочинения, которые, как считается, да, традиционно были изложены непосредственно Буддой, то есть учителем, ну, вот главным учителем Будды Шакьямуни, да. Наше собрание, оно, ну так традиционно считается, что оно насчитывает 108 томов. На самом деле там от 104 до 110, да, томов. И мы только вот там буквально, ну, 2-3 материала взяли там из 2-3 томов, то есть это и то даже там эти не полностью ввели. А есть еще такое же каноническое собрание, но уже не слов Будды, да, уже индийских учителей, относящихся к первому тысячелетию нашей эры. По-тибетски, по-монгольски это называется данжур. Оно насчитывает 200 с лишним уже томов, 225 томов считают тоже. Ну так вот, традиционно считают, что 225 томов. Вот такие задачи перед нами стоят. Конечная цель, это в принципе, это, конечно, уже вот на основе получившихся массивов текстовой информации мы хотим прийти к технологиям уже машинного перевода, то есть тот же вот искусственный интеллект задействовать и получать уже перевод текстов. Но это дело, конечно, достаточно отдаленного будущего. Сейчас мы даже пока вот и технологий у нас таких нет конкретно, вот мы здесь еще не используем их и даже не задумываемся о том, как это должно быть. Это пока вот наши такие дальние прицелы.
Вот знаете, у меня сейчас возник такой вопрос. Когда мы говорим про старославянский язык, то более поздние тексты, в них встречаются ошибки, потому что писцы из-за упрощения языка не слышали некоторых звуков и, соответственно, их не могли правильно изобразить, когда переписывали. Соответственно, если загнать такой текст машине, то она это распознает либо как какое-то новое слово, либо не распознает вообще. А как сделать так, чтобы машина понимала, что это ошибка и это вот конкретное слово?
Видите, здесь подходы тоже могут быть разные. То есть, если подходить к тому, что любой текст, он является самоценным, и любой вариант одного и того же текста, и даже если с ошибками, ошибки же они тоже продиктованы историческим контекстом, да, там, общим каким-то, системой подготовки, да, там, система образования какая была в конкретный период, да, в какой школе он обучался, его социальным происхождением. Любая ошибка, она имеет какой-то контекст. И вот, в принципе, если с точки зрения современной технологии подходить, да, то вот эти ошибки писцов, они тоже имеют ценность сами по себе. Чем хорош вот этот искусственный интеллект тотального ввода текстов, да, тем, что она позволяет все варианты текстов нам иметь, любые варианты текстов, да, то есть со всеми их там ошибками, описками, повторениями, да, то есть, ну, в тибетской это тоже, конечно, присутствует, потому что рукописная традиция, она сохранялась, да, в течение долгого времени. Затем в Тибете 14, 15, 16 век они внедрили у себя технологию вот этой ксилографии, это печать с деревянных досок, гравировали такие деревянные матрицы большие, и вот с них производили печать текстов. Конечно, там ошибок будет меньше, да, потому что, ну, сам по себе ксилография-то, она делалась там, ну, целыми редакторскими коллективами, да, работали там какие-то вот такие. Но они, тем не менее, тоже там присутствуют. И тексты различаются, то есть разные издания вот этого ганжура, они различаются. И вот для нас-то как раз вот эту ценность-то и имеет, вот эта разница какая присутствует, чем она обусловлена, эта разница, какими социальными причинами, какими там, ну, вот, образовательными причинами, технологическими, да, вот причинами, может быть. Где-то использовались, допустим, резцы, которые которые знали письменный тибетский язык, да, а где-то вот просто нанимали, можно сказать, там с улицы, да, или вот чаще всего в приграничных вот этих княжествах приглашали китайских мастеров, да, которые вообще тибетский язык не знали, но зато были искусны, ну, в резании деревянных этих вещей-то, да, то есть в резьбе по дереву. Вот это все имеет ценность. Это, по крайней мере, с моей точки зрения. Мы будем производить вот это полный ввод, распознавание всех этих символов, а потом уже, конечно, там вычленять, может быть, наиболее правильный текст, но в то же время и рассматривать вот эти вот отклонения от общепринятого текста и изучать контекст.
Олег Сергеевич, а какая практическая для нас польза от дешифровки столь древних текстов?
Есть польза культурная, да, есть польза общественная, ну, такая вот, скажем так. Естественно, любое явление культуры, оно ценно само по себе. И если мы можем на современном этапе, да, как говорится, обратиться к этому явлению культуры и какой-то элемент его воспроизвести, да, то есть на современном уровне, понять и соответствующее сделать, это, как говорится, такая вот самоценная вещь есть. В то же время есть, например, очень много трудов по медицине, например, да, по традиционной тибетской медицине. Есть разного рода психологические трактаты, исторические летописи, да, есть описание путешествий, географические, жанровое разнообразие на самом деле такое огромное, да, что вот так вот легко ответить вот на такой вопрос, ну, просто невозможно. То есть я, поскольку интересы у меня одни, у других людей другие, да, то есть для них их взгляд на этот текстовый массив, который мы создаем, тоже будет иметь какую-то определенную ценность. Информации на самом деле там, конечно, очень много во всех этих вещах. Какие-то вот белые пятна истории, как говорится, да, закрыть хотя бы вот это, да, истории Тибета, истории тибетско-китайских взаимоотношений, тибетско-монгольских взаимоотношений, да, то есть тех на огромном, скажем так, пространстве Восточной и Центральной Азии, что там происходило. То есть это же тоже для человечества это является ценным результатом. По тибетской медицине, да, то есть тоже какие-то вот эти вот тонкие моменты, там, использование тех или иных лекарственных средств, каких-то там методов диагностики, лечебных методов там и так далее, и так далее. То есть тоже есть практическая ценность во всем этом.
Спасибо большое. А я напомню, мы говорили с Олегом Рончиновым, руководителем Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.
Интервью на радио «Спутник».